Через некоторое время жена Асада подошла туда, где беседовали Дэн с профессором, и, предложив им еще по чашечке коричневого чая, улыбнулась ему. Его подруга всех их пристыдила. «В Ливане все иначе, но здесь, в Египте», — пожаловалась она, — «приемы всегда вот так проходят. Женщины, даже самые эмансипированные, в конце концов, оказываются как бы в гареме, вынужденные беседовать исключительно друг с другом». Маленький техасец, сидевший рядом с ним, попытался было выступить в защиту обычая, заявив, что потому и приехал в Каир, чтобы избежать от женщин, вечно стремящихся переговорить первого попавшегося им мужчину. Но дело кончилось тем, что Дэна внедрили в гарем, и на некоторое время он сам стал центром внимания. Его расспрашивали о фильме. Потом, стоило ему признаться в этом, о его первом приезде в Египет. Беседа выродилась в этакую провинциальную болтовню ни о чем. Он чувствовал, что больше не выдержит. Ему, наконец, удалось перехватить взгляд Джейн с той стороны комнаты. Она вопросительно приподняла брови, он кивнул и поднялся со стула. В такси он взглянул на нее.
«Ну как, жива?»
«Знаешь, я ни за что на свете не хотел бы упустить эту возможность. Ужасно рада, что мы пошли».
«Мне кажется, ты просто покорила Сабри».
«Необыкновенный человек. Он потом мне всю свою жизнь рассказал. Он фактически самоучка. Отец его — простой крестьянин».
«Интересно, какие он пьесы пишет?»
«В пересказе одна мне показалась довольно интересной. Вроде бы арабский вариант комедианта, но об Осборне он и слыхом не слыхал».
«Комедиант» — пьеса английского драматурга, режиссера, актера Джона Осборна.
Послышался легкий вздох. «Он почти уговорил меня попытаться перевести ее на английский. Кажется, в прошлом сезоне она шла в Париже».
«Надо бы сначала выяснить, захочет ли кто-нибудь ее ставить».
«Он собирается прислать мне французский вариант».
«Ну что ж, может, ты наконец нашла свое метье?»
Джейн не ответила, будто теперь это он портил ей удовольствие.
«А жена Асада тебе понравилась?»
«Да. Жаль, я с ней мало говорила».
«Надо будет мне послать ей завтра утром цветы».
Джейн быстро наклонилась вперед и повернулась к нему. «Дэн, слушай, давай я это сделаю. Пожалуйста, мне очень хочется».
«Ты живешь в жестоком мире кино. Ни тебе, ни мне не придется платить за цветы. Платит студия».
Джейн понурилась.
«В свое время студия оплатит и сегодняшний прием. Так что пусть угрызения совести тебя не терзают».
Она помолчала, откинулась на спинку сиденья, но уступила с явным неудовольствием.
«Ну, так и быть», — сказал Дэн. «Пошлем ей цветы в складчину».
«Спасибо». Оба шутили, но он заметил в ее глазах огонек, свидетельствующий. Она помнит, знает, по-прежнему понимает его. Дэн отвернулся, чтобы скрыть улыбку.
«Я все забываю, что имею дело с вдовой философа».
«Я считаю, это как раз тот случай, когда можно хоть как-то отплатить за доставленное удовольствие, выразить благодарность».
«Разумеется. И будь терпимей. Я слишком долго прожил в этом коррумпированном мире».
«А я начинаю видеть его соблазны».
«А я-то надеялся, ты поможешь мне увидеть их ничтожность».
Она покачала головой. «Для этого я слишком недавно вырвалась из монастыря». Дэн снова улыбнулся, и между ними воцарилось молчание. Он бросил взгляд в тот угол, где она сидела, глядя в окно такси. Всего лишь на миг скользнул глазами по ее лицу. Может быть, из-за тусклого света, или взгляд его был слишком недолг, но запомнился ему легкий, призрачный профиль гораздо более молодой женщины. Что-то в этом профиле, или в наступившем молчании, в его уверенности, что ей не хочется говорить об этом вечере, тревожило его. Он, конечно, понимал и принимал как остаточное явление то, что ему нравится Джейн. Невозможно до конца вычеркнуть из памяти прошлое. Какое-то чувство, сродни тому, что он испытал, слушая Сабри, овладело им, когда так же, как Джейн, он глядел в окно машины на пролетавшие мимо улицы и набережные. Тирания тупости. Это не был момент плотского желания, феномен, который он всегда связывал с повелительным наклонением. «Соблазни эту женщину, сорви с нее платье, ляг с ней в постель». Такие моменты всегда обострялись ощущением неизвестности и риска, В них присутствовал оттенок авантюрности. Этакое к черту условности. Некий эмоционально-психологический эквивалент эрекции. Этого сейчас не было. Ни следа повелительного наклонения. Но более всего, неожиданно охватившая его нежность. Желание чистой близости. А это, как сама она установила, было между ними невозможно. Но ведь это столь же абсурдно, как взаимная ненависть между арабами и евреями. Абсурдно, что он не может даже протянуть руку и коснуться ее руки. Что они всячески избегают самого невинного физического контакта. Если мысли его и заходили несколько дальше, то как-то праздно, холодно, чисто. Чуть ли не в обоих смыслах этого слова. Точно так же, как он часто выстраивал гипотетическое, воображаемое будущее на основе вполне тривиального настоящего. И то лишь на краткий миг. Он представлял себе, как ругает его Дженни, да и Джейн с ее моральными устоями, не столь уж далекими от тех, какими славилась та, давняя и более знаменитая Джейн, которую она так ярко напомнила ему в этот вечер. В его воображении тоже упрекало его за то, что он мог хотя бы помыслить о совершении стольких предательств сразу. А всего-то навсего его воображение просто взбунтовалось против заранее предписанного, как иногда бунтуют дети, испытывая стойкость родителей и втайне желая, чтобы бунт провалился, чтобы им влетело как следует. Этот бунт воображения был спровоцирован ее ироническим замечанием о том, что она вырвалась из монастыря, минутным впечатлением от взгляда на линию щеки над меховым воротником, от одиночества, которое он в ней чувствовал, от того, что не может человек, так великолепно владеющий собой, быть на самом деле таким спокойным, каким кажется.